Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я приветствую вас в рамках «Светлого вечера» на радио «Вера». Напомню, выступаю я в это время, в понедельник, в 8 часов вечера, в роли неофита. Эта роль для меня абсолютно естественна. Напомню вам и расскажу своему гостю. Я крестился чуть больше года назад. Это было осознанное решение, к которому я шел довольно долго. И сейчас у меня тот счастливый период, когда у меня много вопросов и острая необходимость в ответах. И Господь дал мне блестящую возможность задавать свои вопросы очень особенным собеседникам, собеседникам, у которых есть ответы. И более того, есть счастье делиться этими ответами с вами, с теми, кто слушает радио «Вера». Я очень давно хотел познакомиться лично с протоиереем Георгием Завершинским, благочинным прихода в Шотландии и Северной Ирландии, членом Союза писателей, доктором философии, кандидатом технических наук и просто бесконечно обаятельным и мудрым собеседником. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Александр. Ну, немножко в краску вы меня ввели с обилием эпитетов. Конечно, я ничего этого не заслуживаю, но, тем не менее, постараюсь тянуться, насколько позволит мне силы.
А кто из нас заслуживает, отец Георгий? У вас перед вами лежит книга, которая и стала поводом для нашей сегодняшней встречи, счастливым поводом. Это книга «Пасхальный мотив». Не могли бы в двух словах рассказать мне в первую очередь, что это за книга?
Книга как мотив, звучащий радостно, светло, приходящий ниоткуда и никуда уходящий. Вот как дыхание Божие, как вот дух, как ветер. Но, знаете, у каждого ведь, наверное, человека есть любимая мелодия. Вот вдруг вспомнил ее, там промычал, просвистел, просто представил. И как-то хорошо стало, так приятно, что-то радостное, родное, что-то пришло откуда-то из далекого детства или юности. А может быть, просто действительно мелодия сама потрясает красотой, вдохновением. И потом она ушла. Вот почему мотив? Потому что пасхальное действо или пасхальный период характеризуется как вот мелодия. Ну, в том числе, один из образов, можно сказать, как вот звучание, сердце поет. Вышел человек, действительно, Пасха всегда, весеннее время, ручейки журчат, листочки потихонечку раскрываются, что-то новое, открывается новая страница в жизни. Хотя еще мы прошли, ну, кто, церковный человек прошел через пост, да и не только церковный, все как-то стараются теперь подтянуться и соблюдать так или иначе православный пост. И вот наступила Пасха, и вот это настроение, вот этот мотив, чтобы он звучал, чтобы он приносил радость хоть какое-то время. Вот почему я так назвал эту книжку. И тут короткие всплески сознания, можно сказать, всплески жизни.
Радости.
Радости, чувства. Чувство не должно быть чуждым. И пусть мы соблюдали какие-то строгости, какие-то правила, необходимые, конечно, но вот все разрешилось, стало хорошо. Почему мы не можем этим поделиться? Почему это будет... Иногда кажется, что ну как можно, чего тут радоваться, надо в грехах каяться. Ну, откаялись уже свое, наступила радость в исполненной встречи с воскресшим Господом, потому пасхальный мотив.
Это ваше размышление о главном с точки зрения радости и желанием этой радости поделиться. И в этой книге у вас одна из обсуждаемых тем, тем, над которыми вы размышляете, тема денег. В свете темы ростовщичества. «В долгах, как в шелках» называется одна из глав. Почему эта тема вас заинтересовала и каким образом она связана с радостью? Я поясню свой вопрос. Есть ощущение у меня внутреннее, что пословица «от тюрьмы и от сумы не зарекайся» ставит на одну полку суму и тюрьму. Хотя, конечно же, изначально это не так. Деньги воспринимаем мы скорее как какое-то неизбежное зло, с которым мы вынуждены мириться, принимая деньги в систему наших ценностей каждодневной жизни. Нет ли такого ощущения, что деньги — это действительно что-то отрицательное, негативное?
Ну, я бы не торопился с таким выводом, хотя он напрашивается, и он таким стал традиционным выводом, отношением. Да, деньги, да, что, деньги – это пыль, бумага, ну, такое пренебрежительное отношение, я бы сказал, недальновидное и несправедливое, потому что, ну, ведь все равно к этому мы обращаемся, как к некой системе отношений, системе долгов, возвратов, займов, реализации каких-то проектов. Ну, а как реализовать проект, если нет средств, простите, не сделан займ, не сделаны, не выданы какие-то фонды, средства, и так деньги, ну, то есть описываются деньгами. Ну, вот наступают и другие ситуации, с которой как раз начинаем этот небольшой рассказ. Ты знаешь, сколько он мне должен? Да что ты говоришь? Ну, были друзьями, хотел помочь ему устроиться в жизни. Он переехал на работу, пока не устроился, и попросил, дай взаймы. И ты помог? Я дал. Он обещал вернуть долг через месяц, но прошло уже 3 месяца, от него ни слуху, ни духу. Ну вот, зависла ситуация, увы, нередко она бывает в жизни. И вот, понимаете, конечно, очень такой простой, упрощенный пример, но в долгах мы живем, в долгах, как в шелках, родилось от осознания того, что ну а что долгом-то является? Не только ведь деньги, а и, в общем, по сути дела, долг – вся жизнь человеческая. И в той замечательной притче Христовой о двух должниках, где огромный, несоизмеримый ни с чем долг простил государь должнику, а тот пошел, стал требовать там ничтожную сумму от своего должника. Вот что простил Господь человеку? Но все, что нам дано, ведь это дано в долг, а растрачено нами не, ну, часто, простите, попусту. А как же возвращать этот долг? Как вернуть? Чем мы ответим, представ, допустим, в какой-то момент перед Богом? Это один момент. А с другой стороны, как же простить долги? Если всем просить, то как будет управлять там государь или какой-то... если банки будут представлять нам давать деньги, сколько тебе надо? 1 000 000 рублей? Ну, пожалуйста, вот, возьми. А возвращать? Не надо, не думай об этом.
Ой, к банкам у нас сейчас будет отдельный разговор.
И, кстати, эту историю не так давно я читал. Это такая коварная вещь. На эту тему есть анекдот. Прошу прощения сразу у вас, Александр, дорогих слушателей. Вот только-только пришел мне на ум такой, ну, может быть, вполне светский, не совсем церковный анекдот, заключается в том, что действительно как открылась такая контора, кто дает деньги без процента, без гарантии, ничего не надо. Но приходит некая дама и говорит, как, ну, ничего, да нет, нам ничего не надо, берите, сколько вам нужно, потом вернете, когда... Ну, простите, но вот если я не верну, вернете. Ну как, ведь я никаких гарантий не оставляю. Не очень хочется...
Вспоминаем.
Не очень хочется дальше рассказывать, чем завершилось. Выяснилось, что мы потом вернемся к этой теме.
Хорошо. Мне очень понравилось это. После паузы. Вернете. И вот этого вот уже даже было достаточно для того, чтобы понять весь трагизм ситуации, хотя я все-таки дождусь завершения этой истории. Вы знаете, не так давно в этой студии, вот буквально на вашем месте, был удивительный собеседник иеромонах Макарий Маркиш. И мы с ним говорили об инфантильности, о том, как ее диагностировать в себе и как ее научиться побороть. И в процессе разговора мы сформулировали определение инфантильности. Инфантильность – это отказ осознавать собственные долги, отказ от слова «должен». То есть человек взрослый осознает, что он должен. Человек инфант отказывается признавать, что он кому-то чего-то должен. И фраза «я никому ничего не должен» может быть произнесена только человеком глубоко инфантильным.
Об этом говорит Евангелие. Мы приняли то, что имеем, не только жизнь саму, но, в общем, особенности, характер, свои чувства, приязни, неприязни, способности, достижения, которые происходят благодаря тем способностям, которые даны. Но мы приняли это. Они пришли для нас как данность. Но... В общем, довольно справедливо понять, что это есть некоторый, ну, говоря языком таким системы нашей, что это есть некоторый заем или заем, который надо вернуть. И вот тут наступает момент отношения. Вернуть чем и как?
Почтением родителям, помощью нуждающимся, самоотверженной и честной работой там, где ты призван работать.
Это да. Но и этого недостаточно. Чем еще?
Чем еще? Сразу на ум приходит фраза «нуждающемуся дай». Если тебе дали с одной стороны, надо вернуть в другую сторону. Но это вот в моем понимании.
Вот по поводу инфантильности и того ощущения, что никому ничего не должен, вообще это на самом деле можно с разных углов зрения посмотреть. Вот, знаете, евангельские слова Христа «будьте как дети», ну, то есть, по сути, будьте инфантильными. Что это? Благой призыв? Что это? К чему это? Но дело в том, что, представим себе, мы должники, да, даем взаймы, получаем, ну, ощущаем, что и жизнь это дана взаймы, и там как-то есть ответственность за это и так далее. Но есть ли среди нас тот, который никому ничего не должен? Ну, задумаемся, так углубимся в себя и подумаем, может быть, какой-то, ну, праведник, святой, может быть, какой-то деятель, который столько сделал для людей, что, ну, действительно, расплатился со всеми долгами, жизнь свою потребил, ну, на самые лучшие благие дела, я не знаю, больницы построил, детские дома, хосписы дал людям, работы, сколько им нужно было, и, ну, если такой, возможно, вообще, идеальный такой образ, расплатился со всеми долгами и стал никому ничем не должен, тогда... Представим себе, никому ничего не должен изначально тот, кто все дал. Дальше представим себе ситуацию, что узнать его и как это быть никому не должным может тот, который, как вы сказали, инфантилен, то есть подобен ребенку. Даром получил и даром отдал. Даром имеет все, что имеет, и этим не закрывает ни в себе, ни от себя, ни от других. Итак, никому ничего не должен, только Бог и тот, который ему подобен. Вот где кроется квинтэссенция, так
сказать. Какое блестящее определение, какая глубокая мысль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Мы продолжаем разговор о деньгах и о долгах, как уже получилось с протоиереем Георгием Завершинским. И еще год назад отец Георгий на вопрос «А зачем тебе нужны деньги?» я бы ответил: «Ну как, деньги делают меня свободным». За минувший год я осознал, что свободным по-настоящему нас делают не деньги. А что делают деньги в таком случае?
Ну, они приводят в систему. На самом деле, человеческую жизнь и отношения людей приводят в систему. И, в общем, мы на самом деле, конечно, в этом нуждаемся. Бессистемность порождает хаос, анархию.
Он строит структуру?
Да, они выстраивают...
Похожую на клетку?
Ну, как в каком-то смысле, конечно, клетка, оковы для души, так сказать. Конечно, душа не нуждается в деньгах, но если бы душа владела нами сполна, то, конечно, мы бы тогда были добры, приветливы, любезны, любили друг друга беспрепятственно, да? Но ведь это не так. Попробуйте полюбить того, кто вам сегодня утром наступил на ногу в метро. Ну, обернулся, как ты можешь, как ты... Ну, если не сказал, то, по крайней мере, посмотрел так, что человек уже уничтожен. Вот. И как дальше с этим? Ну, конечно, если бы душа владела всем, если бы она определяла, направляла сюда, было бы, конечно, но это не так. У нас есть и чувства, ощущения, эмоции. У нас есть природа, которая, ну, такая, какая есть. Она поражена реакцией, естественной для нас, когда мы, ну, простите, на неприятность, не будем называть это злом, отвечаем неприятностью тому, кто нам доставил эту неприятность. Но на неудобство – неудобство. Ну, как же? Ну, рассудите сами. Ну, если он мне или она со мной так поступила, он должен же я ответить, или должна ли я, должна же ответить, иначе и дальше будет так со мной поступать. Ни во что меня не ставит, не видит во мне, понимаешь, личность. Вот. Ну, вот примерно что-то такое получается, и душа-то молчит при этом, душа бы не хотела этого. Да и нам самим потом, ну, бывает стыдно, ну, зачем я так и сделал, зачем я так сказал. Ну, вот... А денежные отношения все-таки выстраивают некоторую систему, ну, независимую как бы от отдельных людей, но, в общем-то, людьми созданную. Кстати говоря, та тема ростовщичества, которая, ну, в общем, появилась как бы официально вот в среде, когда еще банков не было, а банки появились, ну, история, так говорят, где-то примерно в 16 веке, когда, ну, тоже исторически недостоверно это, но есть подозрение о том, что вот где-то в кругах вот такой еврейской или иудейской общины был как-то обошли закон, который, в общем, проистекает из Моисеевой заповеди, что не давать в долг, то есть не давать под проценты.
В рост.
То есть в долг ты можешь дать, но ты получаешь ровно столько, сколько дал. А если даешь в рост под проценты, то ты совершаешь грех, ты грешишь против закона. Вот как они обошли эту заповедь, не знаю, но, по крайней мере, все согласились, и тут же появились банки. Собственно, банк – это и есть учреждение, которое существует на те проценты, которые он снимает с должников. Вот. Ну, и дальше начало выставить. Современная цивилизация, можно сказать, и началась с того момента, с 16 века.
Вот очень хочется с этим разобраться, отец Георгий. Откуда вообще взялась эта заповедь? Откуда у нее растут корни? Почему нельзя давать деньги в рост? При этом взаймы можно давать, а в рост нельзя. Ведь любая продажа, по сути, это и есть попытка заработать на товарообмене. И это нормально. Ты вырастил пшеницу на 100 рублей, продал ее за 120 рублей, на эти 20 рублей кормишь жену и ребенка, а на оставшиеся 100 рублей опять посадил пшеницу.
Ну, не совсем так, но вырастил, как на 100 рублей вырастил, там, ну, в смысле, семян на 100 рублей купил или что, потому что растит-то не человек, а Бог, вот как это замечательное слово апостола Павла, что да, мы посеяли, семя посеяли, но взрастил Господь, и, ну, и все, что растет на этой земле, это растет, ну, по Божьей воле, потому что Бог так устроил этот мир, поэтому, ну, здесь вот добавочная стоимость, она как бы от Господа, вот именно здесь-то вы и зацепили ту самую тему, что как раз видеть в этом некоторого рода способность, вернее, право, так сказать, дороже сделать вот эту наценку, накрутку, и тем самым, вот почему это запрещено, что именно мы как бы собой подменяем Бога, то есть мы как бы перестаем быть Ему послушны, а вместо Него ставим себя и говорим, что да, это мой труд, и я за это уже не Бог растит там пшеницу, а я вырастил. И вот, мне кажется, в этом и
это
есть.
Это фантастика. Да. Мне никогда не приходила в голову даже такая формулировка. Ну, добавочная стоимость от Господа. Да. Человек отдает столько же, сколько получает, добавочная стоимость от Господа. И именно из этого родилась, собственно, возникла заповедь не давать деньги в рост. Правильно понимаю? Действительно ли ростовщичество, которое и имелось в виду тогда, в раннем христианстве, сейчас не существует? И банки, по сути своей, занимаясь, если вдуматься, ростовщичеством, ростовщиками не являются. Это та система, которая сейчас существует, обезличенная, лишенная всяких личных контактов, на которых было завязано ростовщичество. И это то, с чем мы даже не вынуждены мириться, а то, что на самом деле нормально. Ведь если бы церковь сейчас открыто выступила против банковской системы, что бы тогда получилось?
Это неразумно уже в нынешних условиях, поскольку вся современная цивилизация, она, ну, по сути, и состоит, стоит, вернее, простите, на этом банковском проценте, на этом приросте, который добавляет банк, давая суду, потому она и суда, что вернется с некоторым приростом, за счет чего и развивается сеть финансовых организаций, не только банков, а каких-то институтов, да и вот тех самых деятелей, о которых я начал было рассказывать, но не довершил эту историю, ну, либо в конце программы, либо сейчас я ее закончу. встреча, там она такая с намеком некоторым, потому что та особа, которая так страшно удивляется, как же вы мне дадите деньги без гарантии, без паспорта, без ничего? А что? Ну, вы же вернете. Но нет, а вдруг я вот не верну? Ну, тогда ответите перед Господом. О, это, знаете, когда еще будет? Так вот, как не вернете, на следующий день и ответите.
Ужас какой.
Вот это ужасный вот этот анекдот. Да. Я осмелился рассказать, ну, потому что, ну, действительно, тут и появляется система отношений, простите, угроз, намеков, полнамеков, эмоций, которые крутятся вокруг, в общем-то, безэмоционально и независящей от чьей-то воли вроде бы системы отношений финансовых, но на самом деле, конечно, от них импульс подается, и происходят, ну, вещи неприятные, а иногда и вот такие, как в этой истории. Mm-hmm. Ну, там пока не говорится о том, что совершилось, но, по крайней мере, человеку дано понять, что если попробуешь не вернуть долг, ну, вот на следующий день и предстанешь перед Господом.
Ну, так или иначе, там все равно есть какая-то система наказаний, штрафов, которые делают твою жизнь все более и более невыносимыми, даже несмотря на то, что там никакого личного контакта с тем конкретно человеком, который дал тебе денег, нету.
Да, никаких упреков, ничего, просто у тебя каждый день растет твоя сумма, которую ты должен. Вот и все, а дальше думай сам.
Да, да, да. Позволите мне совершенно некорректный, может быть, наивный вопрос, как неофита, мне, в общем, в каком-то смысле позволительно. Вы опытный священник. Вы бы согласились осветить открывающийся в маленьком городе кредитный отдел банка? Если бы к вам обратились с такой просьбой.
Ну, вот как священник, когда приглашают освящать, ну, мы говорим всегда так. Ну, всякое благое дело освящает Господь. Ведь не сам же священник освящает. Священник совершает определенные правила, молитву совершает. А освящает Господь. Ну, что освящает Господь? Господь освящает то, что человеку полезно, как-то прощает тут в жизнь. Ну, почему мы освящаем автомобили? Потому что человек вверяет свою жизнь автомобилю. Ну, в этом смысле, ну, поскольку кредитная организация, они существуют во всех странах, во всех городах, больших или маленьких, но, в общем, они поддерживают жизнь людей, дают возможность получить, допустим, кредит на покупку квартиры или дома, или постройку этого, начало какого-то дела, допустим, я не знаю, не обязательно там будет магазин, где добавленная стоимость добавляется самими продавцами, но, может быть, и действительно какое-то производство или, ну, где вот ту самую добавленную стоимость дает Господь, который выращивает там продукты и нас с вами кормит. Так вот, в этом смысле всякое благое дело возможно и молитвенно, конечно, допустимо и, может быть, даже необходимо осветить кредитную организацию, чтобы она совершала законные действия. Ну, а закон, вот здесь мы как раз подходим с вами, Александр, к той самой теме, ну, когда-то это началось, вот когда-то обошли тот закон ветхозаветный, который запрещал давать в долг. Но вот как обошли, мы не знаем. Потом это делали, ну, в общем, как говорит некоторая такая, ну, прошу прощения, сплетня или рассказ, потому что это нигде не зафиксировано, но все-таки это не христианское было начинание, а вот в такой среде, скорее, почитателей Ветхого Завета. Вот как это обошли и начали давать в долг, в рост деньги. И с этого момента, ну, условно говоря, началась эпоха нового времени, развитие цивилизации, в которой мы живем. Убрать банковские кредитные организации – все, конец. Мы ничего не построили новой системы, которая могла бы восполнить, заместить и решать проблемы человеческой жизни иным способом, без... Допустим, ведь мы об этом не сказали с вами, Александр, но были другие предложения. Вот я всегда об этом, ну, напоминаю и себе самому, и другим, что вот монастырь, монашеская община, не обязательно там благоукрашенность, сияющая золотыми куполами монастыря, где-то, ну, небогатая община, которая живет своим трудом. Вот то, что действительно сеет, вот добавочную стоимость дает Господь, они это снимают и употребляют для пищи, для одежду делают сами. Понимаете, вот такая модель тоже возможна была. И, ну, как повернулась история, почему она так повернулась, ну, мы не знаем, история не знает со слагательным наклонением, мы не можем представить, как было бы, если бы вот именно характер отношений в монашеской общине стал бы главным, образующим, тогда бы не было денег, потому что, допустим, были бы братские отношения, и, допустим, вы мне сделали полезное для меня дело, а я в ответ сделал полезное для вас дело, и мы довольны, и наши жизненные, так сказать, вопросы решены. Такая модель возможна. Почему нет? Без денег. Но она не реализована.
Я не могу представить себе храм, который на свои нужды берет кредит. Это же невозможно себе представить.
Ну, потому что храм не является прибыльной организацией, как таковой в принципе. Храм, община церковная не зарабатывает деньги, она живет на пожертвования.
Вот,
поэтому,
вот.
Ну, как можно взять кредит, то есть деньги в долг, то есть подписаться под документами, поручиться, что вы будете не только возвращать то, что взято в долг, мало этого, а еще и платить процент по этому долгу. Я думаю, что вы правы.
Я об этом говорю, это абсолютно из какой-то другой истории.
Ну, вот хотя, наверное, кто-то из, может быть, общины, может быть, допустим, какой-то предприниматель, который там ассоциирует себя с храмом, он берет в долг, а потом на эти средства там как-то помогает храму. Такое возможно.
Мы вернемся к разговору о деньгах, кредитах, микрозаймах и правильном ко всему этому отношению ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».